Джасмин Уорд. Пойте, неупокоенные, пойте. Посвящается Норин Элизабет Деду, моей матери, полюбившей меня еще до моего первого вздоха и подтверждавшей эту любовь каждую секунду моей жизни. Кого мы ищем? Кого мы ищем? Мы ищем Эквиано. Может, он ушел к ручью? Пускай вернется к нам. Может, он ушел на ферму? Пускай вернется к нам. Мы ищем Эквиано. Африканская песня на языке семьи Ква, посвященная исчезнувшему мальчику по имени Эквиано. Память – штука живая, и она тоже пребывает в движении. Но в моменте все, что вспоминается человеку, соединяется и оживает. Стар и млад, прошлое и настоящее, живые и мертвые. Юдора Уэлти. Рождение одной писательницы. Залив блестит, но тускло, как свинец. Железной кромкою сияет брег Техаса. Бездомен я, пока кипенье лета, бурля и клокоча от года к году ждет того дня, когда во имя Бога огнем и углями разверзнется закат над головами тех, кто помыкает нами, Евангелие которых кнут и пламя, и век за веком мертвые молчат. Дерек Уолкотт. Залив. Глава третья. Джоджо. На завтрак сегодня холодная козлятина с подливкой и рисом. Хотя с моего дня рождения прошло уже 2 дня, кастрюля все еще была наполовину полна. Проснулся я из-за переступавшей через меня Леони. Через ее плечо была закинута сумка, и она тянула за собой Кайлу. «Проснись», — сказала Леони, не глядя на меня, хмурясь в ответ на нытье, не желающей просыпаться Кайлы. Я встал, почистил зубы, надел спортивные шорты и футболку и вынес свою сумку к машине. У Леони была настоящая сумка, из хлопка и холщовой ткани, хоть и немного потрепанная и с торчащими по краям нитками. У меня был простой пластиковый пакет из магазина. Мне никогда не требовалась сумка для ночевок, так что Леони мне такую так и не купила. Это была наша первая поездка с ней на север, к тюрьме. Я хотел съесть козлятину горячей, разогреть ее в маленькой коричневой микроволновке, про которую Па все говорит, что она испускает рак в нашу еду, потому что эмаль на внутренней стороне отходит как краска. Па никогда ничего в ней не греет, а Леони не хочет скидываться на новую. Только я поставил козлятину в микроволновку, Леони прошла мимо и сказала: «У нас нет времени». Так что я положил остатки с моего дня рождения в пластиковую тарелку, тихо прокрался в комнату и поцеловал спящую Ма, которая бормотала что-то про младенцев и дергалась во сне, а потом вышел к машине. Па уже ждал нас. Похоже, он спал прямо в одежде, в накрахмаленных брюках хаки и рубашке с короткими рукавами на пуговицах, серо-коричневой, как и он сам. Он был того же цвета, что и небо, висевшее низко, как худой серебристый дуршлаг. Моросил дождь. Леони закинула свою сумку на заднее сиденье и решительной походкой вернулась в дом. Мисти возилась с радио. Машина была уже на ходу. Па хмурился, глядя на меня, поэтому я остановился и стал переминаться с ноги на ногу, глядя на свои ноги. Мои баскетбольные кроссовки принадлежали на деле Майклу. Эту старую пару на дюйм больше моего размера я как-то нашел забытой под кроватью Леони. Мне было все равно, все-таки это были Джордансы, так что я все равно их носил. «Дальше по дороге может палить сильнее». Я кивнул. «Помнишь, как менять колесо? Проверять масло и охлаждающую жидкость?» Я снова кивнул. «Па научил меня всему этому, когда мне было 10». «Хорошо». Я хотел сказать Па, что не хочу ехать, что хочу остаться с Кайлой дома. Я бы, возможно, и сказал, если бы он не выглядел таким злым, если бы его хмурость не казалась высеченной намертво на его губах и лбе, если бы в тот момент Леони не вышла из дома с Кайлой, которая терла глаза и плакала из-за того, что ее разбудили засветло. Было 7 утра, поэтому я сказал лишь то, что смог. «Все в порядке, Па». Тогда его брови на мгновение расправились, этого оказалось достаточно для того, чтобы он сказал: «Пригляди за ними». «Пригляжу». Леони, пристегнув Кайлу на ее сиденье сзади, распрямилась. «Все, нам пора». Я подошел к Па и обнял его. Не мог вспомнить, когда я это делал последний раз, но тогда это казалось важным. Обнять его руками и прижаться грудью к груди, похлопать его 1-2 раза по спине кончиками пальцев и отпустить его. «Он мой папа», — подумал я. «Он мой папа». Он положил руки на мои плечи, сжал, посмотрел на мой нос, уши, волосы и, наконец, глаза, когда я отошел. «Ты мужчина, слышишь?» — сказал он. Я кивнул. Он снова сжал мои плечи, глядя на мои старые ботинки, резиновые и смешные, рядом с его рабочими сапогами. Земля под нашими ногами была песчаная и тонкая, как трава, побитая колесами машины Леони. Небо нависало над нами всеми, и все животные, которых, как я думал, могу понимать, затихли, подавленные собирающимся весенним дождем. Единственным животным, которое я видел перед собой, был Па. Па со своими прямыми плечами и могучей спиной. Его умоляющий взгляд был единственным, что обращалось ко мне в тот момент. Он говорил мне: «Я тебя люблю, мальчик. Я тебя люблю». Идет дождь. Вода льет стеной, стучит по крыше машины. Кайла спит со сдутым пакетом Капри-Сан в одной руке и кусочком чипса Читос в другой, с лицом грязно-оранжевого цвета. Ее каштаново-блондинистая афро примята к голове. Мисти подпевает радио, ее волосы уложены в гнездо. Некоторые пряди выбиваются, опускаясь на шею. Ее волосы темнеют от пота. В машине жарко, и я наблюдаю, как кожа вокруг ее затылка влажнеет и покрывается каплями, а те стекают вместе с дождевой водой по шее и исчезают в футболке. Чем дольше мы едем, тем жарче становится. И футболка Мисти натягивается так, что становится виден верхний край ее лифчика. И мой рост, как я быстро осознаю, позволяет мне наблюдать за этим зрелищем с заднего сиденья, если смотреть по диагонали через салон. Лифчик у нее цвета электрик. Окна машины начинают запотевать. «Жарко, а?» Мисти обмахивается листом бумаги, добытым из бардачка Леони. Похоже на поддельную страховку. Люди платят Мисти по $20 за то, что она копирует карты и подставляет имена так, чтобы, если их остановит полиция округа, казалось, что у них есть страховка. «Немного», — говорит Леони. «Ты же знаешь, я не переношу жару. От нее у меня аллергия усиливается». «И это, — говорит человек, рожденный и выросший в Миссисипи. Ой, иди ты! Я просто к тому, что для таких неженок, как ты, это неподходящий штат». Корни волос у Мисти темные, а остальная часть совсем светлая. Ее плечи усыпаны веснушками. «Может, мне стоит переехать на Аляску?» — говорит Мисти. «Мы все время едем окольными путями. Леони бросила карту мне на колени, когда я еще только сел на заднее сиденье позади нее, и велела: «Читай». Она отметила маршрут ручкой. Он разветвляется на север через сплетение двухполосных автомагистралей, местами размытой пальцами Леони, которым та водила вверх и вниз по карте. Чернила ручки темные, поэтому в тени салона машины мне трудно читать названия маршрутов, буквы и цифры. Но я вижу название тюрьмы. То самое место, где был Па, Парчман. Иногда я гадаю, каким был этот иссушенный человек, умирающий от жажды, в честь которого были названы город и тюрьма. Примечание. Топоним Парчман наводит на мысль о словосочетании parched man, иссушенный человек. Интересно, был ли он похож на Па, был ли таким же прямым, с коричневой кожей, с красным отливом? Или он больше походил на меня, что-то среднее по цвету? Или на Майкла, цвет молока? Интересно, что сказал этот человек перед тем, как умереть от жажды? «И мне заодно», — говорит Леони. Вчера вечером она выпрямляла свои волосы на кухне и мыла их в раковине, так что теперь они такие же прямые и тонкие, как у Мисти. Мисти покрасила кончики волос Леони в такой же блонд, какой был у нее самой несколько недель назад. Поэтому пока Леони стояла над раковиной и промывала волосы, шипя, когда вода текла по ее коже головы, по химическим ожогам, которые я увижу позже, по небольшим коркам, похожим на монетки. Ее волосы выглядели так, будто были вовсе не ее. Вялые, отдающие струи оранжевого блонда, стекающие в слив. Сейчас ее волосы начинают снова распушаться и набирать объем. «А мне нравится», — говорю я. Они меня игнорируют. «Но мне правда нравится. Мне нравится жара. Мне нравится, как шоссе прорезает леса, петляет на холмах, уходя на север уверенными изгибами. Мне нравятся деревья, тянущиеся по обеим сторонам. Сосны, которые здесь толще и выше, их щадят бури, которые приходится выносить их родичам на побережье, оставаясь стройными и хрупкими. Но это не мешает людям срубать их, чтобы защитить свои дома во время бурь или пополнить свои кошельки. А ведь в этих деревьях может происходить так много всего. «Надо остановиться», — говорит Леони. «Зачем?» «Бензин», — отвечает Леони. «И мне хочется пить». «Мне тоже», — добавляю я. Мы останавливаемся на гравийной дорожке перед маленькой заправкой. Леони дает мне те самые $30, которые Мисти дала ей, садясь утром в машину, и смотрит на меня так, будто не слышала моих слов о том, что я тоже хочу пить. «25 на бензин, купи мне колу и принеси сдачу». «А мне можно одну?» – пробую удачу я. Я уже представляю себе темную горячую сладость напитка. Я сглатываю, и горло кажется зазубренным, как липучка с острой пластиковой щетиной. Кажется, я знаю, что чувствовал тот иссушенный человек. «Принеси мне мою сдачу». Я не хочу никуда идти. Я хочу продолжать смотреть на грудь Мисти. Ее ярко-синий лиф снова мелькает из-под футболки. Такой ярко-синий я видел прежде только на фотографиях. Такого цвета была глубокая вода в Мексиканском заливе. Такого синего, как на фотографиях, сделанных Майклом, когда он работал на нефтяной вышке в море, где вода оказалась живой влажной равниной вокруг него, образуя одну огромную синюю чашу с небом. Внутри магазина еще темнее, чем снаружи, в бледном сиянии весны. За прилавком сидит женщина, и она красивее Мисти. Черная курчавая афро, губы розово-фиолетовые от кондиционера, рот в форме перевернутой буквы «Ю». Она моего цвета, и формы у нее пышнее, чем у Мисти. И вспышка желания, словно искрящимся проводом, пронзает мою грудь. «Эй!» — бормочет она и продолжает играть на своем мобильном телефоне. Каждая стена утыкана металлическими полками, а на них — пыль. Я иду к дальнему углу магазина с таким видом, будто я был тут раньше. Будто я знаю, чего хочу, и знаю, где это находится. Как шел бы мужчина. Как шел бы па. Мои горящие от жары и пота глаза находят витрину с напитками в передней части магазина. Я смотрю на стекло, представляя себе, как пенится холодная газировка. Сглатываю, стараясь смочить сухое горло, сухое, как каменистое русло пересохшей реки. Моя слюна густая, как паста. Я гляжу на продавщицу и вижу, что она смотрит прямо на меня, поэтому я беру самую большую бутылку колы и даже не пытаюсь спрятать еще одну в кармане. Иду к прилавку. $1.30, говорит она. Мне приходится наклониться к ней, чтобы расслышать ее за раскатом грома. Один громкий рвущийся треск, и небо начинает выливать воду на жестяную крышу здания. Стук и шум. В вырезе ее рубашки ничего не видно, но я все равно думаю о нем, когда стою под дождем снаружи, натянув футболку на голову, как будто это может защитить меня. Я и так уже весь мокрый, запах бензина смешивается с запахом мокрой земли, капли дождя стекают по лбу, слепя мне глаза и капая с носа. От всего я даже перестаю дышать. Вовремя вспоминаю об этом, запрокидываю голову назад, задерживаю дыхание и позволяю дождю стекать вниз по моей гортани. Тонкое лезвие прохлады пронизывает мое горло при глотке. Раз, другой, третий, потому что бензин качается медленно. Дождь закрывает и массирует мои веки. Мне слышится какой-то шепот, свистящее легкое слово, но звук тут же исчезает, когда бак издает щелчок, а сопло выходит наружу. Машина рядом теплая и уютная. И в ней мирно храпит Кайла. «Попросил бы, если так хотел пить, я бы тебе дала денег», — говорит Мисти. Я пожимаю плечами, и Леони заводит машину. Я стаскиваю свою рубашку, тяжелую, как мокрое полотенце, и кладу ее на пол, а затем нагибаюсь и ищу в своей сумке другую. Надевая ее, я замечаю, что Мисти смотрит на меня в зеркало с обратной стороны пассажирской заслонки, подводя губы, которые тут же становятся ярче. Их цвет из сухого розового превращается в глянцево-персиковый. Видя, что я заметил ее взгляд, она подмигивает мне. Я содрогаюсь. Мне было 11, когда Ма решила, что пришло время для того самого разговора. К тому времени она из-за болезни уже проводила по несколько часов в день в постели под тонкой простыней. То спала, то резко просыпалась. Она напоминала какой-то из животных па, прячущихся от жары в сарае или под одним из навесов, пристроенных к нему снаружи. Но в тот день она не спала. «Джо-Джо!» — позвала она. Ее голос был словно рыболовная леска, закинутая так слабо, что ее унесло ветром. Но свинцовый грузик все же осел где-то у меня в груди, и я остановился на полпути к задней двери. Я шел к Па, который работал снаружи, и зашел в комнату Ма. «Ма», — сказал я, — «что малышка?» «Спит». Мама сглотнула, и это, казалось, доставило ей боль, поэтому я передал ей стакан воды. «Садись», — сказала она, и я подвинул к кровати стул, радуясь, что она не спит. Затем она достала откуда-то сбоку тонкую широкую книгу и раскрыла ее на самых смущающих диаграммах, которые я только видел. На расслабленных пенисах и яичках, похожих на карамбулу, и начала рассказывать мне о человеческой анатомии и о сексе. Когда она заговорила о презервативах, мне хотелось залезть под ее кровать и там умереть. Мое лицо, шея и спина все еще горели огнем, когда она отложила книгу обратно к стене, к счастью, так, что мне ее больше не было видно. «Посмотри на меня», — сказала она. На ее лице после рака появились новые морщины, тянущиеся от носа до краев губ. Она улыбнулась половиной рта. «Я смутила тебя», — сказала она. Я кивнул. Стыд буквально душил меня. «Ты становишься старше. Тебе нужно об этом знать. Когда-то я говорила об этом и с твоей мамой». Она посмотрела мимо меня на дверной проем за моей спиной, и я повернулся, ожидая увидеть там Па или Кайлу, шатающуюся и недовольную из-за слишком короткого дневного сна. Но там был только свет из кухни, собиравшийся на полу перед дверью светящимся ковриком. «И с твоим дядей Гивином тоже, и он, кстати, краснел еще пуще тебя». «Не может быть. Знаешь, твой Па не умеет нормально рассказывать истории». Он рассказывает начало, но не конец. Или опускает что-то важное посередине. Или рассказывает начало, не объяснив, как все дошло до этого. Он всегда был таким. Киваю. Мне приходилось собирать вместе все, что он мне рассказывал, чтобы понять общую картину. Собирать его рассказы как пазлы. Когда мы только начали встречаться, было еще хуже. Я знала, что он несколько лет сидел в Парчмане. Знала, потому что слушала, когда не следовало бы. Мне было всего 5, когда его арестовали, но я слышала о драке в баре и потом о том, как он и его брат Стэк исчезли. Он пропал на многие годы, а когда вернулся, переехал в дом к своей маме, чтобы ухаживать за ней. Нашел работу. Через несколько лет он начал приходить к нам, помогать моим папе с мамой с мелкими делами по дому. Делал то, делал все. Много делал, прежде чем даже представиться мне. Мне было тогда 19, а ему 29. Однажды мы с ним сидели на крыльце моих мамы и папы и услышали, как Стэк где-то вдали идет по дороге и поет. И Ривер сказал: «Есть вещи, которые движут человеком, как течение воды внутри. Такие, с которыми ничего не поделаешь. Чем старше я становился, тем больше понимал, что это правда». То, что внутри Стега похоже на воду такую черную и глубокую, что не видно дна. Стег вдруг рассмеялся, но тогда Па сказал: «Парчман научил меня тому же, Филомена». Несколько дней спустя я поняла, что он пытался сказать, что вырасти значит научиться плыть по этому течению, понимать, когда держаться покрепче, когда бросить якорь, а когда позволить потоку унести тебя. И это касается всего. Простых вещей, таких как секс, или сложных, как любовь, или ситуаций, когда ты попадаешь в тюрьму с братом, думая, что сможешь его защитить. Вентилятор жужжал. «Ты понимаешь, о чем я, Джо-Джо?» «Да, Ма», — сказал я. Не понимал, конечно.